Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Добрый вечер. 18.10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 4 градуса. Как всегда, мы расскажем сегодня о главных событиях дня, но прямо сейчас традиционная по понедельникам рубрика «К горожанам обращается временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов».
Губернаторский эфир.
Дорогие петербуржцы, сегодня хотел бы затронуть вопрос, который никого не ставит равнодушным. Речь пойдет о состоянии экологии, о том, как сделать воду, воздух, землю в нашем городе чище, как обеспечить самые высокие стандарты экологической безопасности. Мы уже начали создавать новую систему обращения с отходами. Будем прослеживать всю цепочку от образования отходов до их утилизации. В ближайшее время эта территориальная схема будет подготовлена и представлена на общественное обсуждение. Нужно повсеместно внедрять раздельный сбор мусора. Такой опыт у нас уже есть. Только в феврале жители города сдали в экомобили, экобоксы почти 11 тонн опасных отходов. Это батарейки, аккумуляторы, градусники, старая техника. Адреса экобоксов и дежурства экомобилей всегда можно узнать на сайте Комитета по благоустройству или на портале «Экологический сервис Санкт-Петербурга». Отдельно хочу сказать о полигоне «Красный Бор». На эту площадку десятилетиями со всей страны свозились опасные и токсичные отходы. Накопилось 2 миллиона тонн. В 2014 году полигон перестал принимать новые отходы. Но ситуация вокруг него по-прежнему вызывает тревогу. У экологов, жителей Колпино, Пушкинского района и Ленинградской области. Мы поставили вопрос перед федеральными властями. Давайте вместе решим эту проблему. Нас услышали. В ближайшее время подпишем соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Росатом». Рассчитываю, что работы на площадке начнутся в этом году. Далее. Благоприятная экологическая обстановка – это, конечно, чистый воздух. Сокращение выброса вредных веществ в атмосферу. Что мы здесь уже делаем? Внедряем экологически чистые виды общественного транспорта. Вместе с «Газпромом» переводим его на природный газ. Завтра на улице города выйдут первые электробусы. Мы развиваем проект «Трамвая Чижик». И, конечно, важнейший вопрос экологии – это сохранение и развитие зеленых зон. Мы в этом году почти в 3 раза увеличили расходы на благоустройство. Они пойдут в том числе на приведение в порядок городских садов, скверов и парков. Моя позиция однозначна – недопустимо превращать город в каменные джунгли. Прежде всего, это касается новых кварталов и микрорайонов. Здесь обязательно должны быть места, где люди могут насладиться природой и свежим воздухом. И последнее. Особое внимание нужно уделить качеству питьевой воды, состоянию Невы Финского залива. В текущем году на экологическую безопасность наших водоемов выделили 1 000 000 000 000 рублей. Будем работать над тем, чтобы привлечь дополнительные средства. Спасибо за внимание и до новых встреч.
Вы слушали обращение временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Новости дня.
Мы продолжаем программу. Коротко о главных событиях этого дня. Коммунальная авария возле здания БДТ имени Товстоногова. При прорыве теплотрассы в промоину провалился автомобиль, весь квартал заволокло паром. В Ленобласти 3-я за месяц смертельная авария с автобусом. В результате ДТП на автодороге Кириши-Будогощ 1 человек погиб, 3 госпитализированы. Горячий лед. Спасатели борются за жизни любителей зимней рыбалки, которые не хотят мириться с приходом весны и продолжают предаваться своему хобби. Генеральный директор водоканала Евгений Целиков распоряжение Александра Беглова отправлен в отставку после изучения результатов проверки предприятия контрольно-счетной палатой. Как бороться с мусором в акватории Балтики, обсудят участники ежегодного международного экологического форума «День Балтийского моря». В Петербурге появится памятник адмиралу Федору Ушакову. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Александр Образцов, заместитель управляющего Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования. Кому полагается бесплатная путевка в санаторий или на курорт? Как часто могут рассчитывать на путевку льготники? Как встать на очередь и долго ли ждать поездки? На эти и другие вопросы ответят гости программы. Свои вопросы вы можете задавать прямо сейчас онлайн на сайте нашей компании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице найдете ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России. В письменном виде свои вопросы можно присылать на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. И во время беседы вопрос вы сможете задать по телефону. Прямой номер студии 325-71-79. Разговор с гостем начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последнее известие.
О происшествиях. В Ленобласти новая смертельная авария с автобусом. Сегодня около 15 часов в Кировском районе на автодороге Кириш и Будогощ столкнулись встречные Volkswagen Polo и автобус ПАЗ. В результате 31-летний водитель легковушки скончался на месте. Три пассажира автобуса госпитализированы с различными травмами. Это уже третье за месяц серьезное ДТП, причиной которого, как и в предыдущих случаях, стал выезд на встречную полосу. Предыдущие две аварии, в которых также пострадали пассажиры автобусов, произошли в Волховском районе Ленинградской области. Коммунальная авария возле здания Большого драматического театра имени Товстоногова. При прорыве теплотрассы в промойну на асфальте провалился автомобиль. В соцсетях очевидцы выложили видеоролик, на котором запечатлен небольшой коммерческий фургон. Машину пришлось доставать из ямы на дороге эвакуатором. Реальный ущерб хозяину обещают возместить. Пар от кипятка поднялся до высоты 5-го этажа, окутал БДТ и Апраксин двор. Специалисты теплосети установили и локализовали место прорыва. Движение по прилегающим улицам пришлось перекрыть. Прорыв не отразился на потребителях в районе и на работе БДТ. Отопление и горячая вода абонентам подаются в штатном режиме. 65 любителей зимней рыбалки могли поплатиться за свое увлечение жизнью. На помощь пришли спасатели, которые сняли рыбаков с оторвавшейся льдины и доставили на берег. Гораздо трагичнее закончилась история на Ижоре, где на лед вышли двое мужчин с ребенком. С подробностями Ольга Добышева.
В Приморском районе Петербурга вечером 17 марта в западню попали любители подледного лова. Около 6 часов вечера в районе Ольгина между берегом и льдиной образовалась трещина шириной около 6 метров. 65 человек, которым требовалась помощь, спасатели обнаружили в ходе мониторинга акватории. Горе рыбаков сотрудникам МЧС пришлось перевозить на катере. А вот в Колпинском районе вечерняя прогулка по льду Ижоры окончилась гибелью человека. В субботу около 10 часов двое мужчин решили нарушить запрет выхода на лед и погулять по замерзшей реке, прихватив с собой ребенка. Но пройти им удалось немного. Мужчина и девочка 2009 года рождения провалились под лед. По счастливой случайности очевидцы помогли девочке выбраться на берег, отправили ее домой. Она не получила никаких травм и переохлаждения, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовко.
Мужчина, находящийся в сильном алкогольном опьянении, доставлен в лечебное учреждение. К сожалению, второй мужчина погиб, и через 3 часа его водолазные службы достали на берег, и в настоящий момент проводится экспертиза причин смерти и выявление у него в крови алкоголь. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, выход на лед крайне опасен. Данный случай тому подтверждение. Поэтому убедительная просьба на лед не выходить, а рыбакам дождаться теплого времени и уже приступить к летней рыбалке.
Оттепель сделала опасным лед на Финском заливе раньше, чем предполагало постановление, запрещающее выход на него. В Рио губернатор Александр Беглов скорректировал документ. Теперь, согласно постановлению, выход на лед водоемов, расположенных в черте Петербурга, запрещен с 7 марта.
За несколько дней до этого около 30 человек оказались на льдине в районе дамбы. Часть из них добралась до берега самостоятельно, остальных пришлось вызволять сотрудникам МЧС. Только за прошедшую неделю со льда были спасены около 100 человек.
Новости дня.
Генеральный директор водоканала Евгений Целиков отправлен в отставку. Такое решение принял в Рио губернатор Петербурга Александр Беглов после изучения результатов проверки контрольно-счетной палаты. Мария Гордеева расскажет подробнее.
Безвозмездно, то есть даром. Так водоснабжающая организация распоряжалась некоторыми активами, что привело к недополученной выгоде. Еще в конце лета контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о проведенной проверке водоканала, которая выявила множественные нарушения. Они касались порядка строительства и реконструкции объектов, правил бухгалтерского учета и законодательства о закупке. Также обнаружились и нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью. Аудиторы установили, что в последние годы у предприятия постоянно росли дебиторская и кредиторская задолженности, предпосылки банкротства. Причем основная причина увеличения долгов – лизинг. Только за 2016 год в результате вынужденных заимствований водоканал неэффективно израсходовал не менее 100 миллионов рублей. Такими данными располагают в КСП. Еще одна интересная деталь – водоканал произвел модернизацию систем водоснабжения на территории Валаамского монастыря. Аудиторы сочли, что петербургское предприятие нарушило закон, ведь устав организации не предусматривает снабжение потребителей ресурсами за пределами Петербурга и Ленобласти. Среди замечаний проверяющих и заключения водоканалом договоров на услуги по подготовке финансовой отчетности, организации медицинских услуг, страхованию и питание на 525 миллионов рублей с единственными поставщиками на максимально невыгодных условиях. Другой претензией ревизоров стали траты якобы на благотворительность. Более 20 миллионов рублей были отправлены на цели, которые не относятся к благотворительной деятельности. Условия сдачи помещений в аренду также смутили проверяющих. Около 45 объектов недвижимости предприятие предоставило сторонним организациям бесплатно. В основном речь идет о компаниях-подрядчиков, которые оказывали услуги общепита или охраны. Таким образом, по подсчетам КСП, водоканал недополучил доход как минимум в 33 миллиона рублей. Кроме того, безвозмездно водоканал предоставил 25 мест для банкоматов и автоматов по продаже кофе и снеков на территории предприятия. В итоге материалы проверки КСП направлены в правоохранительные органы. А Евгений Целиков отправлен в отставку по распоряжению Александра Беглова. Целиков проработал в водоканале более четверти века и возглавил предприятие в 2016 году после ухода Феликса Кармазинова, который занимал этот пост на протяжении 30 лет.
Грифонам поможет прокуратура. Сотрудники ведомства начали проверку о возможном повреждении лепнины в виде мифологических крылатых животных с туловищем льва и головой орла на памятнике архитектуры в Петроградском районе. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях фотографии, которые сделали петербуржцы после реставрации дома штатных сотрудников ботанического сада на улице профессора Попова. На кадрах запечатлены фрагменты лепнины с изображением грифонов до и после проведения работ. Упрощенная версия горельефа на памятнике архитектуры возмутила горожан. В своих комментариях они назвали подобную реставрацию халтурой. Несоответствие нынешней лепнины оригиналу изображений грифонов теперь проверит прокуратура. Это подтвердила старший помощник прокурора Петербурга по связям со СМИ Юлиана Алексеева.
Прокуратура Петроградского района проводит проверку в связи с информацией в СМИ о повреждении лепнины на историческом доме на улице профессора Попова. Этот дом является объектом культурного наследия федерального значения и входит в состав объекта культурного наследия федерального значения Ботанический сад. Прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства при проведении ремонтных работ на этом доме. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Пресс-секретарь фонда капитального ремонта, заказчик работ Тамара Панченко сообщила, что реставрация исторического дома на улице профессора Попова еще не закончена.
По этому адресу профессора Попова, дом 2, идет капитальный ремонт фасада. То, что мы видим, это лишь половина сделанной работы. Подрядчик сможет вернуться к выполнению работы только в теплое время. Кроме того, там идет восстановление строительных конструкций балкона. То есть капремонт не закончен, он не будет в таком виде, как сейчас. Сейчас это промежуточный этап.
По словам Тамары Панченко, все элементы лепнины дома в ее историческом виде уже отлиты. Установка декора начнется после полного восстановления конструкций балкона.
Контракт на капремонт исторического дома на улице профессора Попова 2 был заключен в 2017 году с компанией «Реставратор».
Новости дня. Хроника событий.
Как бороться с мусором в акватории Балтики? Можно ли снизить в водах Финского залива содержание фосфора и азота? Эти и другие вопросы обсудят участники ежегодного международного экологического форума «День Балтийского моря». Он пройдет на берегах Невы уже в 20-й раз. По традиции здесь встретятся сотни ученых и экспертов из стран, объединенных одним побережьем. С подробностями Владимир Снитков.
20-й юбилейный экологический форум «День Балтийского моря» пройдет под девизом «Устойчивое развитие региона. Взгляд в будущее». Одним из основных пунктов программы станет обновление плана HELCOM – Хельсинской комиссии по защите морской акватории до 2030 года. Более 600 участников, ученых и экологов, экспертов собираются обсуждать самые насущные проблемы Балтики. Одна из первых – это, конечно же, мусор, прежде всего пластиковый. От него страдает не только морская флора и фауна, но и обитатели прибрежной полосы. По словам руководителя экологической организации «Друзья Балтики Ольгой Синновой. В частности, речь будет идти о возможности отказа от одноразовой пластиковой посуды и в целом о снижении использования полимеров в быту и промышленности.
Морской мусор – это, безусловно, индикатор общей проблемы. Тут будет еще и тема микропластика, которому большое внимание уделяется последние 2-3 года. Там будет рассказано и о результатах исследований. Так сколько же этого микропластика в наших водах, какие методы используют наши ученые и общественные наблюдатели. Будет обсуждаться рекомендации ХИЛКОМ, Хельсинской комиссии, по тому, как обращаться с ливневыми водами, чтобы из них удалять этот микропластик. Будет обсуждаться такой источник пластика, как рыболовные сети. Это тоже международная проблема.
Еще несколько актуальных тем, которые планируют обсудить на форуме – снижение содержания в водах Балтики фосфора и азота. Эти вещества поступают в море, в том числе из рек, вместе с отходами животноводства из фермерских хозяйств. На встрече будут рассмотрены варианты сокращения очистки выбросов и переработки продуктов сельхозпроизводства. Среди прочего, участники форума «День Балтийского моря» обсудят и международную акцию «Чистый берег», когда волонтеры сразу в нескольких странах выходят на уборку диких пляжей. В северной столице эта акция ежегодно собирает около 800 добровольцев. Между тем, организаторы хотят вовлечь в нее как можно больше участников. В этом году учрежден специальный губернаторский кубок для волонтерских команд. Обсуждается вопрос, что его обладатели потом смогут посетить по обмену другие страны-участницы этой экологической акции.
В Петербурге появится памятник адмиралу Федору Ушакову. Сегодня был дан старт конкурсу на создание эскизного проекта скульптурного изображения. Где и когда будет установлен памятник прославленному флотоводцу, в материале Кирилла Андреева.
Старт открытому творческому конкурсу на проект памятника Федору Ушакову дал судовой колокол. Впервые увековечить память прославленного флотоводца планировали еще при императоре Николае II, но тогда проекту так и не суждено было воплотиться в жизнь. И вот теперь, по прошествии более 100 лет, скульптурное изображение непобедимого адмирала все же появится в Петербурге. Памятник Федору Ушакову будет установлен на площади Труда перед Центральным военно-морским музеем, рассказал председатель комитета по культуре Константин Сухенко.
Это знаковое для города и для престижа Петербурга событие. Дело не в том, что он был гениальным флотоводцем и не потерял ни одного судна, хотя и выиграл 45 сражений. Его фигура была гораздо более значимой. Он был и политиком, и государственным деятелем.
По условиям конкурса скульптурное изображение Ушакова должно быть выполнено в полный рост. Из обязательных атрибутов – морская форма одежды и ордена. Также при помощи художественных средств нужно отразить, что адмирал был причислен к лику святых. Постамент украсят якоря, как элементы флотской тематики, или изображение сцен важнейших сражений. Кроме того, авторам необходимо вписать памятник в общий архитектурный ансамбль площади, отметил проректор Института имени Репина Юрий Бобров.
Скульптору предстоит соединить требования реалистичности изображения и историчности, соответствуя вот по форме, с требованиями художественных и пластических качеств, потому что это ответственное место в городской среде, и значение памятника требует не только, чтобы были точно переданы детали одежды, но и пластически он должен быть максимально совершенен.
Заявки на конкурс будут приниматься до 18 июня этого года, после чего экспертный совет приступит к рассмотрению эскизных проектов. В конце июля, в день ВМФ, пройдет церемония установки на месте будущего памятника закладного камня. Сам памятник планируют открыть следующим летом, в год, когда будет праздноваться 75-летие победы в Великой Отечественной войне и 275-летие со дня рождения Федора Ушакова.
18.28 в Петербурге, сейчас в городе по-прежнему плюс 4, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер южный 2,5 метра в секунду, относительная влажность воздуха 84%. Далее в программе вас ожидают новости экономики и культуры. Летом будет внедрен электронный ветеринарный сертификат на молочную продукцию. Музей квартиры Римского-Корсакова открывает двери после капремонта и реставрации интерьеров. В Петербурге стартовал 20-й Брянцевский фестиваль детских театральных коллективов. Подробнее об этом в репортажах наших корреспондентов. Также в последней четверти этого часа я познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Александр Образцов, заместитель управляющего Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования. Кому полагается бесплатная путевка в санаторий или на курорт? Как часто могут рассчитывать на путевку льготники? Как встать на очередь и долго ли ждать поездки? На эти и другие вопросы ответит гость программы. Свои вопросы можете оставлять онлайн на сайте нашей компании. сообщений по адресу www.rtr.spb.ru. Можно для связи с нами воспользоваться мессенджером WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И свой вопрос вы можете задать по телефону, прямой номер студии 325-71-79. Этот номер будет доступен во время беседы, которая начнется примерно через 2 минуты. Ждем гостя.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56.
В студию микрофона Ольга Стеценко. Добрый вечер. Я с удовольствием представляю гостя программы Александра Образцов, заместитель управляющего Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кому полагается бесплатная путевка в санаторий или на курорт? Как часто на эту путевку могут рассчитывать льготники? Как встать на очередь и долго ли ждать поездки? Вот эти и другие вопросы мы сегодня обсуждаем. Как вы уже поняли, в центре нашего внимания сегодня льготные путевки, санаторно-курортное лечение. И если у вас есть вопросы к нашему гостю, то вы можете задать их на сайте нашей телерадиокомпании. Адрес его www.rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн общение, вопросы и ответы Радио России. Кроме мессенджера WhatsApp, есть еще у нас телефон. По телефону вы можете звонить прямо в студию 325-71-79. И напоминаю, на мессенджер мы принимаем только текстовые сообщения.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, Александр Владимирович, напомните, пожалуйста, кто имеет право на санаторно-курортное лечение? Может быть, кто-то из льготников еще не знает, что имеет право на эту путевку.
Санаторно-курортное лечение за счет средств федерального бюджета в соответствии с законом о государственной социальной помощи номер 78 предоставляется 10 категориям. Данные категории все равны, и никто из них преимущественного права получения данных льгот не имеет. Я сейчас их перечислю быстро. Uh-huh. Это инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие, проходившие военную службу не в действующей армии, лица, награжденные знаком жители блокадного Ленинграда, работники тыла в период Великой Отечественной войны, члены семей погибших, умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, а также лица, пострадавшие от радиационных воздействий. Угу. Вот, ну, данные категории, да, имеют все равные
степени. Что касается инвалидов, то это любая степень,
любая степень, любая, да, категория, если человек имеет быть, инвалидность, да? Он, угу, соответственно, имеет право, угу, на санаторно-курортное лечение.
Хорошо, а если вы уже сказали, что нет категории граждан, которые имеют право на первоочередное получение путевки, то есть если человек встал в очередь, то он в этой очереди находится. Да? Вот сколько он там, велика ли очередь, и сколько человеку ждать поездки своей путевки?
Ну, действующий механизм финансирования позволяет в среднем, в зависимости от того, сколько граждан сохранили право на данную услугу, получить путевку в среднем раз в 3 года.
Угу. А вот что касается тех, кто сохранил право, давайте объясним, кто это право сохранил, а кто нет. Насколько я понимаю, некоторые люди сознательно отказываются от такой возможности, предпочитая получить небольшую сумму денег ежемесячно, да?
Да, есть возможность получать единовременную денежную выплату, ежемесячную денежную выплату. Она в 2019 году будет равна примерно 133 рублям в месяц. Соответственно, это чуть больше 1500 рублей в год. Те, кто не получают такую выплату и сохранили право на получение санаторно-курортных путевок, соответственно, они и могут обращаться с заявлениями на получение данной услуги.
Uh-huh. А сколько в Петербурге вот таких людей, которые могут претендовать на путевку примерно? Сколько действительно претендуют?
В Санкт-Петербурге таких людей, кто сохранили за собой это право, порядка 160 тысяч.
И все они претендуют на путевки или нет?
Нет. Вместе с тем, ежегодно к нам обращается порядка 33-35 тысяч с заявлениями граждан. Uh-huh. То есть, uh-huh, на учете у нас постоянно находится где-то вот такое количество людей, которые, помимо того, что они имеют право, они еще и не имеют противопоказаний и имеют возможность поехать в санаторий, получив путевку.
Uh-huh. Скажите, как путевку получить? Каков сам путь, скажем так, извините за тавтологию, нужно пройти для того, чтобы путевка оказалась у вас в руках?
Если гражданин относится к той категории, которую я перечислил в самом начале, uh-huh, то и не отказался в пользу денежной выплаты, то он имеет право на данную услугу, ему необходимо в поликлинике по месту жительства получить справку 070У. Такая форма предусмотрена.
То есть начинать надо именно со справки в поликлинике, да?
Да, эта справка позволяет ему определить, нет ли противопоказаний, какой профиль заболевания основной у него, и в соответствии с которым ему и будет выдана путевка, а также имеет ли право он на сопровождающего в соответствии с его состоянием здоровья, либо он самостоятельно сможет поехать. Далее с этой справкой, с паспортом и с заявлением он может обратиться в фонд социального страхования, это либо наши центры обслуживания на Аптекарской набережной, дом 12, либо в любой многофункциональный центр. Мы с ними сотрудничаем, и здесь вообще вопросов никаких не возникает. Можно в ближайший МФЦ обратиться.
Не обязательно по району, а в любой.
Не обязательно, да. То есть как бы можно... есть даже мобильные МФЦ, которые передвигаются по городу для тех территорий, где, допустим, там сложно с транспортной доступностью. И, в принципе, есть еще возможность. Сейчас это уже довольно активно используется гражданами, это в электронном виде. Если гражданин зарегистрирован на портале, да, государственных услуг, сейчас практически все государственные услуги можно получать, подав заявление в электронном виде, зарегистрировавшись один раз.
Мы потом еще разочек напомним, какие документы для этого нужны. Пожалуйста, наденьте наушники, телефонный звонок примем. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас слушаем.
Галина.
Алло. Так,
Александр Владимирович, здравствуйте.
Вас Галина зовут, да, я поняла,
да,
так?
Галина.
Угу. Да, пожалуйста.
Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, можно ли тем, кому не противопоказано Сочи, ну, море, это кварцевание моря, если у регионального, ну, оператора Санкт-Петербурга нет средств, нам, ну, дополнить, ну, как-то чаще, 2-3 раза в год, вот не дают путевку, например, 4 года, можно ли нам доплачивать разницу между чем там Хилово, Рощино, там еще...
Вы имеете в виду, что вам дают путевку.
Море, кварцевание — это самое лучшее для колена. Для
Галина, мы вас поняли. Спасибо большое за ваш вопрос. Вопрос действительно важный. Предусмотрена ли какая-то компенсация за самостоятельно приобретенные путевки? Или может ли человек к той сумме, которую ему государство выделило на путевку, добавить денег и поехать в какое-то другое место, не туда, куда вот ему предложено?
Такой вопрос часто возникает, и мы стараемся разъяснять. Законом не предусмотрено ни возможность выплаты компенсации, если человек самостоятельно выбрал санаторно-курортное лечение и оплатил его за свой счет, либо какой-либо доплаты за ту путевку, которую он бы сам бы хотел бы выбрать. Ну, независимо от того, какая стоимость или какой санаторий ему предлагается. То есть...
Ну, то есть на вопрос Галины мы можем ответить нет.
К сожалению, для Галины пока нет, но я думаю, что в целом тот механизм, который позволяет гражданам получить путевки, он сейчас определяет возможности не только санаториев нашего региона. Мы стараемся и также на юг направлять граждан, и минеральные воды. Поэтому можно по линии фонда социального страхования, не доплачивая никакие средства, все-таки получить в том регионе, где человеку, ну, может быть, было бы предпочтительнее и полезнее.
Скажите, количество путевок со временем, вот с годами, уменьшается или увеличивается? Потому что дается ведь определенная сумма, да, на которую вы проводите конкурсы, фонд социального страхования, и закупаете путевки. Вот путевок с каждым годом меньше или больше, или примерно столько же остается? Ну, и желающих, соответственно, тоже.
И сумма примерно не меняется, она там в процентах, может быть, чуть больше или меньше, в зависимости от того, кто сохранил право на данную услугу. И, соответственно, количество путевок, которые мы приобретаем, тоже в пределах 9,5 тысяч, 10 тысяч в год есть возможность приобрести на те средства, которые до нас доводят.
Я напомню, что у нас в студии Александр Образцов, заместитель управляющего Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования. Говорим о санаторно-курортных путевках. Продолжим продолжим через минуту. Напомню, что вы можете нам задавать вопросы на сайте нашей компании с помощью мессенджера WhatsApp +7 921 982 8656 или прямой телефон в студии 325-71-79.
Новости дня.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982 8656.
Итак, я напомню, что мы ведем разговор с Александром Образцовым, заместителем управляющего Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования. Говорим о санаторно-курортном лечении, льготном, о том, как получить льготную путевку. Хочу вам, Александр Владимирович, вот такой вопрос задать. Скажите, вот то, что люди получают путевку, скажем так, не ежегодно, да, кто-то возмущается, что хотел бы каждый год ездить отдыхать, будучи льготником, а раз в 2-3 года. Предусмотрено ли законом какой-то период, в который человеку обязаны эту путевку предоставить?
В настоящий момент закон не предусматривает периодичности предоставления данной путевки. С учетом объемов финансирования и механизма, который позволяет эту госуслугу оказывать, в среднем получается раз в 3 года. Законом о государственной социальной помощи там указано, что периодом предоставления путевки является календарный год, но здесь речь идет именно о том, что в году, когда человеку предоставляется путевка, когда она к нему, до него дошла очередь, одна путевка, он может рассчитывать только на одну путевку
в течение календарного года.
В течение этого года. То есть, независимо от того, какой объем финансирования, вторую путевку он уже точно не сможет получить.
Ну, то есть, имеется в виду, что если бы удовлетворялись все заявки, то второй раз в году человек по путевке бы не
совершенно
поехал.
Наверное.
Да, вот так это выглядит. А, скажите, вот то, что человек... Да, есть вопрос у нас, да, телефонный. Примем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут, скажите?
Скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос.
А как ваше имя, извините?
Любовь Васильевна.
Любовь Васильевна, мы вас слушаем.
Я пенсионерка, лежала в Алмазово. Вот. Мне провели операцию, поставили на очередь в санаторий, предложили. Я выбрала санаторий в Подмосковье, 1,5 года простояла, и сняли. Сказали, это Москва. Все, я не нуждаюсь, как бы.
То есть у вас, вы настолько выздоровели, что в санатории уже вроде как вас не отправляют,
ну,
да?
Нет, я
или
не
как?
Выздоровела, у меня есть проблемы, но я вот удивляюсь, почему, а куда обращаться, не знаю, может, еще раз мне куда-то обратиться.
Любовь Васильевна, а есть инвалидность у вас?
У меня инвалидности нет.
Инвалидности нет. То есть вас должны по реабилитации были отправить, да?
Да, я вот там, они провели операцию такую небольшую.
Я вас поняла, спасибо. Я думаю, что Александр Владимирович тоже понял ваш вопрос. Вот это по вашей части или нет?
Есть несколько возможностей получить путевки. Одна из них — это вот федеральный бюджет и средства, которые фонду доводятся, да, в рамках именно закона о государственной социальной помощи. И на них имеют право только те категории, которые я перечислил.
Да-да-да.
А другие возможности — это в рамках реабилитации, после лечения, операции и так далее, когда у человека есть необходимость для восстановления, то по линии Минздрава, либо региональных властей, которые отвечают за здравоохранение.
А куда вот, Любовь Васильевна, обращаться-то, подскажите?
Я думаю, что это комитет, если это Санкт-Петербург, то комитет по здравоохранению, конечно.
Алмазовский
да.
центр, в комитет по здравоохранению. Да.
Если это Алмазовский центр, же, по-моему, федеральная структура, то, может быть, это и Минздрав.
Любовь Васильевна, не теряйте надежды. Там, где вы в первый раз на путевку, скажем так, вставали на очередь, да, и ждали ее, я думаю, что стоит все равно туда обратиться еще раз, поскольку вероятность в том, что ее дадут, в общем, на самом деле остается. А какие категории граждан имеют право на получение второй путевки для сопровождающего лица? Вы говорили, что об этом нужно сразу упоминать.
Угу.
А вот кому позволяют сопровождать?
На самом деле это люди с тяжелой степенью инвалидности.
Угу.
И непосредственно, когда справка оформляется на санаторно-курортное лечение 070У, там обязательно отражается необходимость в сопровождении.
Угу.
И сам сопровождающий
Извините, а кто это решает? Лечащий врач или кто это? Вот когда человек получает эту справку?
Доктор, который выписывает справку, он указывает там, что нуждается в сопровождении.
Там какое-то жесткое правило или нет?
Есть категории инвалидности, которые, ну, тяжелая инвалидность, которая не позволяет человеку самостоятельно себя обслуживать.
Угу, угу.
Вот в этом случае случае врачи принимают решение. И сам сопровождающий, соответственно, должен на тех же основаниях поехать, поэтому и он должен иметь такую справку. Об этом тоже не нужно забывать.
Ну вот, да, тут вопрос, который касается как раз этой темы, спрашивают, имеет ли право родственник лица, попадающего под санаторно-курортное лечение, сопровождать его, если да, то на полных условиях стоимости путевки, или же для сопровождающего есть хотя бы 50% скидка. А если человек не подпадает под эту категорию, но человек, например, пожилой и боится сам ехать в санаторий, есть ли какие-то льготы для сопровождающего лица? Можно ли присоединиться к своему родственнику?
К сожалению, это только зависит от того, сумеет ли он в санатории решить вопрос с какими-то скидками. Потому что у нас либо выдается путевка самому нуждающемуся льготнику, либо, если есть право у него на сопровождающего, то на тех же основаниях для сопровождающего
тоже бесплатно,
да. И других вариантов там получения скидок или каких-то там более льготных условий не предусмотрено.
А, вы знаете, я вот хотела продолжить тему получения, так сказать, в определенный срок один раз путевки. А, скажите, если человек вот копил бы эти денежки, которые ему выдаются в натуральном виде, да, если он отказался от путевки, то, в принципе, он, наверное, довольно долго бы копил на путевку, чтобы получить ее. Далеко не 3 года, как сейчас получается.
Ну, ежегодно, если посчитать, то Минтруд утверждает стоимость одного койко-дня. В 2019 году стоимость одного койко-дня будет равна 1237 рублям. Стандартная длительность лечения 18 дней, это получается 22 с небольшим тысячи рублей стоимость путевки.
Так.
Соответственно, если человек получает в год 1500 в виде ежемесячной денежной выплаты, то ему надо будет там больше 15 лет, наверное, копить.
То есть получается, что все-таки гораздо выгоднее человеку...
Если человек рассчитывает, да, и не отказывается, то у него больше шансов и больше возможностей с точки зрения сроков ожидания получить эту путевку.
Скажите, вот на эту сумму, которую вы озвучили, стоимость путевки, какого рода санатории могут, скажем так, участвовать в этом конкурсе для того, чтобы люди могли получить там путевку и поехать? Насколько они, ну, скажем так, хороши?
Ну, я так скажу, каждый из санаторий, в который участвует в отборочных процедурах, да, в соответствии с законом о закупках, должен соответствовать минимальным требованиям, которые предусмотрены при стандарте оказания данных услуг. То есть он должен обладать лицензией, медицинской базой определенной, медицинским персоналом, доступная среда для маломобильных групп населения. Такие вот вещи, они должны быть в безусловном порядке в санатории присутствовать. Уровни санаториев, конечно, могут отличаться в зависимости от того, насколько санатории там самостоятельно осуществляют свою деятельность, коммерческую деятельность.
Но это все-таки вот в основном санатории, скажем так, средней полосы поближе к нам, или, как вы сказали, что и
у нас порядка, я санаторий. Думаю, 70% это все-таки наш регион, санатории местные, потому что они в состоянии оказывать эти услуги, и они выходят на конкурсные процедуры, когда мы объявляем закупки. Но, тем не менее, все равно есть у нас и центральные районы России, и южные регионы, особенно по тем профилям заболевания, которые могут быть оказаны только вот в тех регионах, где есть...
Александр Владимирович, вот только что пришел вопрос, он довольно длинный. У меня есть инвалидность, работаю в школе, обратился в собес по поводу путевки, отказали, ничего нет по моему профилю. Тут человек говорит о том, что не возместили стоимость, и про свою коллегу. Встала на очередь, ей предложили в конце ноября, она на работе только за свой счет, поскольку школа, она отказалась, ее сняли с очереди. Можно ли уточнить такие нюансы? Могут снять с очереди или нет?
Если человек отказывается от путевки, то с очереди его не снимают.
Не снимают. Он должен оставаться в очереди.
Да, точно. Если такой есть вопрос, обязательно к нам надо просто обратиться, и мы разберемся.
Все понятно. Александр Образцов, замуправляющего Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования. Спасибо. Всего
доброго.
Новости дня. Хроника событий.
В
18.51 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 4. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В Рио губернатор Александр Беглов поручил очистить городские водоемы от накопившегося за зиму мусора и предложил составить адресную программу по ремонту набережных. Об экологии шла речь на заседании Малого правительства Петербурга. При этом службы должны уделить внимание не только центральным водным магистралям, но и небольшим рекам и прудам в спальных районах, таким как Черная речка, Аккервиль и Охта. Также глава города предложил составить адресную программу по ремонту набережных, рек и каналов. Кроме того, Александр Беглов подписал закон, запрещающий строительство на Смоленке. Согласно документу, территория возле реки юридически становится сквером. Иск о признании незаконными разрешений на строительство гостиниц на улице Кораблестроителей активисты подали к петербургскому госстройнадзору еще осенью прошлого года. Жители настаивали, что вместо отелей застройщики намеревались возводить жилой комплекс с апартаментами. В декабре 2018-го стало известно об отказе от проекта. Для закрепления за местом, где должны были появиться апартаменты статуса парка, депутаты ЗАГСа внесли изменения в соответствующий законопроект. Курсы валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Центробанк установил на вторник следующие курсы валют. Доллар будет стоить 64 рубля 6 копеек, это на 75 пунктов ниже предыдущего показателя. Евро потерял 71 копейку, новый курс европейской валюты 73 рубля 36 копеек. В июле этого года будет внедрена электронная ветеринарная сертификация всей молочной продукции, а с ноября аналогичные документы будут оформляться и на кисломолочные продукты. В ситуации разбирался Вячеслав Чуманов.
В перечень товаров, подлежащих обязательной электронной сертификации, в середине прошлого года уже вошла вся продукция животного происхождения. Документы оформляются в государственной информационной системе «Меркурий». Под контроль попали рыбы, морепродукты, мясо и мясопродукты, корма и кормовые добавки. Это позволило оперативно выявлять незаконные схемы перемещения и легализации животноводческой продукции. Регистрировались и случаи несоответствия объема входящего сырья и выпускаемых продуктов. Самые злостные нарушения пресекались прокуратурой, сообщил руководитель Россельхознадзора по Петербургу Ленинград. Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин.
«Меркурий» дает возможность оперативно предотвращать нарушения. Внедрение электронной ветеринарной сертификации в молочную продукцию, естественно, единомоментно не приведет к исключению фальсификатов. Но потому, как мы уже видим, какие изменения происходят в мясопереработке в рыбной отрасли с введением «Меркурия», мы можем утверждать, что постепенно мы сможем навести порядок и в этой сфере.
В России сейчас ввозят 1 миллион тонн пальмового масла в год, и 20% его идет на переработку в молочную промышленность. Проверки Россельхознадзора выявили, что почти четверть молочной продукции на рынке фальсифицирована, а в социальных учреждениях этот показатель доходит до половины, ведь там при закупках главный критерий – низкая цена. В таком виде, как обозначено в приказе Минсельхоз России, электронная сертификация не устраивает и производителей молока, пояснил заместитель генерального директора Пискаревского молочного завода Георгий Житмарев.
Мы бы все-таки просили для скоропортящейся молочной продукции, для продукции со сроком менее 14 или хотя бы менее 10 дней, а у нас срок 5-7 суток, для нас каждый день это все невозможные потери, предусмотреть не разрешительную систему, а разрешительно уведомительную.
А в планах Министерства сельского хозяйства распространить электронную ветеринарную сертификацию и на другие продукты питания – колбасу, хлеб, пиво и мороженое. Это также позволит принять соответствующие меры по предотвращению их фальсификации.
Новости дня. Культура.
Сегодня на малой сцене ТЮЗа открылся 20-й Брянцевский фестиваль детских театральных коллективов. С участниками познакомилась Елена Серова.
В этом году в оргкомитет фестиваля поступило около 200 заявок. Члену жюри во главе с народным артистом России Николаем Ивановым выбрали лучшие спектакли. В течение 4 фестивальных дней пройдут показы 20 постановок школьных театров, детских домов культуры, подростковых театральных центров. Коллективы приехали из Эстонии, Латвии, Финляндии, Киргизии и из городов России – Москвы, Тюмени, Сургута, Мурманска, Новосибирска. Ну и, конечно, большую часть программы занимает выступления родных коллективов из Петербурга. Так, музыкальный театр «Серебряная копытца» Колпинского района покажет спектакль «Шар на ладони» по новеллам Егебарова. Театральный класс школы искусств Выборгского района подготовил японскую сказку «Две лягушки». Василеостровская театральная студия «Это я» извлекает уроки из постановки Селлинджера «Над пропастью во ржи». А балагуры из Калининского района воплотили пушкинский пир во время чумы. По мнению председателя жюри Николая Иванова, фестиваль все годы существования выполняет очень важную задачу.
Главная цель нашего фестиваля – это общение, обмен опытом и проявление творческих индивидуальностей исполнителей, ребят, которые играют в спектаклях. Ну и проявление индивидуальности педагогов, умение работать с детьми. Так что цели у нас не изменились.
Помимо насыщенной театральной программы, в которой представлены все жанры сценического искусства, в рамках фестиваля проводятся мастер-классы для юных артистов, обсуждение спектаклей с профессиональными деятелями театра, семинары для педагогов и режиссеров, встречи с известными артистами. Лауреаты фестиваля будут награждены на торжественном гала-концерте 22 марта на большой сцене ТЮЗа.
В день 175-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова музей-квартира композитора открывает свои двери после капремонта. Елена Медведева с подробностями.
Мемориальный музей Римского-Корсакова располагается в доме, где композитор провел последние 15 лет жизни с 1893 по 1908 год. Здесь были созданы 11 из 15 его опер. Среди них «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Царская невеста», «Кощей бессмертный», «Золотой петушок». Музей обладает уникальной коллекцией подлинных предметов, мебели, картин, фотографий. Были воссозданы и исторические интерьеры. После нынешней реставрации здесь бережно сохранены все подлинные детали, рассказала сотрудник музея Лидия Адер.
Были укреплены перекрытия, был полностью заменен паркет. Дело в том, что когда открывали музей в 1971 году, паркет заменили. Не было такой технической возможности воссоздать рисунок паркета. И вот сейчас в содружестве с исследователями по историческим фотографиям был полностью воссоздан именно тот рисунок, который был. Отреставрированы были и потолочные розетки, дверные полотна, подлинные оконные рамы. В музее 4 мемориальные комнаты. Все предметы подлинные. Камины, 2 печи у нас сохранились. Даже латунные детали, дверные ручки, замки, все это отреставрировано.
В стенах музея возобновляет работу мультимедийный проект, с помощью которого каждый может поиграть на световом органе, стать дирижером, диджеем, аранжировщиком. К юбилею композитора приурочили и тематическую конференцию, куда съехалось более 150 участников и ряд других масштабных событий.
Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, дождь и мокрый снег, ветер южных направлений умеренный, температура по области ночью -3, +2, днем +1, +6. В Петербурге ночью около нуля, днем 3-5 градусов тепла. В последующие двое суток характер погоды сохранится.